его же темой связана очень интересная вещь. Дело в том, что тоже те, которые у нас есть в чтении Дмитрия Ростовского, оно получилось в результате смешения двух житий. Дело в том, что там рядом, в том же самом районе, практически недалеко от Мир, это нынешняя Анталия, от недалеко от Мир Летистих, находится город Пидары. Там был в VI веке другой святой с тем же именем Николай, Николай Пидарский. И вот жития двух Николаев, они смешались, и в некоторых эпизодах получилось вот такое житие, которое у нас в чтении Дмитрия Ростовского попало. Сейчас же найдены более древние варианты жития святого Николая Чудотворца, там мы узнали конкретно, что таким образом прославился этот угодник Божий. Он же родился в середине, уже ближе к концу 3 века, и во время гонения Диоклетиана он был даже в тюрьме, он терпел страдания, он был исповедником, терпел пытки, но Господь не привел его скончаться, он вышел из тюрьмы в славе исповедника Христова. Потом он был против своей воли избран в епископа города Мира, и он прославился как великий молитвенник, во-первых, и заступник за своих братьев. Еще будучи мирянином, он спас от попадания в дом разврата трех девиц. Это известная история, наверное, которая упоминается, да, в Акафисте, когда он бросал три узелка золота в окошко девицы. И потом, когда выбрали уже епископа города Мира, он, например, свою собственную власть остановил корабль с зерном, который шел в Константинополь, чтобы накормить голодающие мира. Вот. И потом оказалось, что корабль оказался полон зерна, и кормильщики ничего не потеряли. Он вступался за тех, кого незаконно приговорили к смерти. Он спас одного воеводу, которого должны были отрубить голову незаконно. Также он спас явившийся император Константину во сне одного вельможа, которого тоже клеветали. Святитель Николай также прославился как великий борец за чистоту православия. Вот всем известна, наверное, история, когда он заглушил еретика Ариана на Первом Вселенском соборе. Но кроме этого, он боролся с ересями Савелия и Ария, которые распространялись в то время среди христиан. Это ереси, которые отвергают триединство Божие, но по-разному. Савелиане говорили, что Христос – это Бог, но они говорили, что Боги – одна личность. Они говорили, что Христос – это Бог-Отец. Он одновременно и Отец, и Сын, и Дух Святой, только в разных способах явления. В одной ветхом значении являлся как Отец, потом как Сын, а потом как Дух Святой. Вот. Против этой ереси боролся святитель Николай. И он боролся против ереси Ария, которые были предшественники нынешних святителей Бога, которые утверждали, что Христос – это творение Божие. Святитель Николай, он, конечно, он прославился не трудами, а именно делами своими. И мы знаем, что действительно есть великое море чудес, которые происходят по его молитвам. И до сих пор кому первым молятся люди после Христа и Божьей Матери? Конечно, к Николаю Чудотворцу. Это самый быстрый защитник, скорый наказатель всех обидящих и быстрый заступник всех к нему прибегающих. Он творит множество чудес, вернее, Бог по его молитве творит множество чудес. И почитание его, конечно же, у нас и в России, и вообще во всей православной церкви, оно чрезвычайно велико. Вот в одной Москве несколько десятков храмов, посвященных святителю Николаю. Вот и у нас в храме раньше был предел в честь Николая Чудотворца. Вот он боковой. Сейчас на нем не есть как предел, но вообще-то изначально был предел Николая Чудотворца. И считалось, что вот на каждом торгу должен быть обязательно храм в честь Николы Угодника. Почему? Ну, по той причине, чтобы быстро наказать обидящих, понимаете? Чтобы никакой жулик не рисковал ложно клясться, понимаете? Потому что он очень больно получал, если не рисковал делать. Вот, а завтра у нас в памяти святой великомученицы Варвары. Той самой, которая житие прекрасна, когда она была девушкой еще, ее отец посадил в башню, где она должна была спиться, не встречаясь, не общаясь с посторонним миром, и только с проверенными слугами. И она сидит на вершине башни, стал говорить, кто это создал все? Звезды, луну, месяц, вернее, солнце там, да, времена года, кто это мог сотворить? А ей служанки говорили. Это створили боги, которых почитает твой отец. Он говорит, какие боги? Ну, какие боги? Золотые, серебряные, каменные, деревянные, железные. Вот они говорят, как могут железные боги створить месяц, да, там, или звезды. И она пришла таким образом к познанию, что есть единый творец, невидимый творец мира, который управляет всей вселенной, и стала просить Бога, чтобы он привел к познанию себя. Тогда он сделал так, что когда отъехал отец, к ней пришли христиане, она познакомилась с христианами, и она обратилась в христианство, сделала третье окно в бане, которое строил ее отец, в знак Святой Троицы. Потому что отец сделал одно окно через богов земли, другое через богов неба. А она сделала третье окно в честь Троичного Света Бога. И отец, когда узнал, что она стала христианкой, был в страшной ярости, решил сам зарубить. Потом вот она от него скрылась, тогда она все-таки ее потом нашел и, собственно, сам выдал ее правителю всем, чтобы ее пытали. Ее пытали, но не издевались. Потом отец собственноручно зарубил ее. В такой страшной ненависти ему, потому что у него дочь приняла христианство. Вот Господь его покарал, конечно же, за это злодеяние, он был сожжен молнией на месте. Вот. А святая Варвара, она является той святой, которая молится о том, чтобы не погибнуть внезапной смертью. Вот. Таковы святые вот нас принадлежат нам, вот их памяти. А сегодня мы будем с вами читать шестую главу книги пророка Даниила. В ней описывается, наверное, самый известный эпизод из книги пророка Даниила, когда он был во рву со львами. Итак, как мы помним с вами, в прошлый раз мы об этом читали, после того, как Валтасар сделал свой гневный пир, он был убит ночью, Вавилон был взят, как об этом и пишет Геродот, в том числе Вавилон был взят штурмом войсками Кира Персидского, создателя Персидской Великой Империи, который разрушил потом Александр Македонский. И вот после этого и Кир позвоевывает дальше Вавилон, область Вавилонского царства, Египет, он оставил правителем Вавилоне Дария Медянина, как такого вассального Вавилонского царя. И Дарий Медянин, он был уже старый, он был 62 года, и угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. А над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, чтобы царю не было никакого обременения. Сатрапы, ну это губернаторы по-нашему, да, 120 губернаторов, а над ними, ну, три полпреда. В общем, такая похожая на самом деле на нынешнее как бы, устройство, да. И таким образом царь хотел себя просто сделать так, чтобы оно практически неправильно, да, чтобы царству не нужно было вникать в дела управления. Даниил превосходил прочих князей сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Значит, высокий дух, он был благородного духа. В нем дух Божий был устремлен к высоте, то есть к небесам. И вот этот высокий дух, который был в Данииле, он делал его крайне честно.
Сколько было до него лет тогда? Сколько было лет?
Если смотрите, если посчитать, что он был взят в плен, когда он был отроком, то есть совсем молодым человеком, но ему около 10 лет было, 10-12 лет, и прошло 70 лет плена, получается, он был более 80 лет.
Старше Дария был?
Да, старше на 20 лет. Итак, и царь помышлял уже поставить его над всем царством, как визиря. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. По персидским источникам, которые были у святого Палита Римского, ему пытались подсунуть взятки, ему предлагали там, его хотели подловить на взятках, подловить его на каком-то жульничестве, да, который специально разыгрывает какие-то, что называется, подставки, Но этого ничего не получалось, потому что Даниил был верен царю именно потому, что он был верен Богу. Потому что он знал, что царство меняется в воле Бога, и подчиняющийся таким образом правительству, он угождает эти, таким образом создателю. И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. На самом деле хорошо было бы, чтобы про нас так сказали, да? Чтобы против нас предлога нельзя было найти, кроме как в законе Божьем, в законе Бога всемогущего. Действительно, Даниил оказался совершенно ее чистым, правильным, и поэтому казалось, что поймать они его решили только на законе Бога. Потому что они знали, что для Даниила Бог важнее, чем какие-то земные царственные почести там, или какое-то царское величие. Они знали, что Даниил, он, будучи человеком с высоким духом, духом, который перед глазами Бога предстоит, он не опустится до того, чтобы низко поклонствовать перед людьми во имя какой-то, каких-то личных целей. И тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, во веки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить во львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение, и напиши, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Почему? Ну, потому что ему понравилось, да? Вот представьте себе, он там, ему так льстило это, да, то, что вот его там будут никаким богам кланяться не будут, ему будут кланяться, да, у него будут только просить. Какая честь, да? И вот он на тщеславие попался. Многие, конечно же, властители болеют болезнью, болезнь тщеславия и гордыни. Недаром известно, что третье искушение, которое проходит человек, это медные трубы, искушение власти, которое часто порождает человека тщеславие. Человек начинает по глупости своей думать, что раз он на высоком месте, то он сам высокий. Согласитесь, что это немножко разные вещи. Вот. И далее попался вот на эту удочку. Он подписал закон. А действительно, по закону медиан и персов, их нельзя было царское постановление менять. Позднее драма книги «Эсфирь», очень известная книги, которую отец Андрей Кураев писал, она была как раз и связана с тем, что невозможно было отменить царский указ. И когда там часто говорят, что вот эти, когда часто говорят, что там Есфирь поступила там коварно, там, нехорошо, там, на самом деле все очень было просто. Дело в том, что указ-то уже был опубликован царский, его нельзя было отменить. Нельзя было сказать, что отменяется там резня иудеев. В принципе, нельзя было отменить. Потому что законы не отменяемы. Можно было издать указ, который предоставлял возможность сопротивляться властям. Потому что даже сейчас по нынешнему закону, да, попытка сопротивления медлиться, она оказывается очень суровой. Так вот? Вот. Точно так же, вот, если вспомнить книгу «Эсфирь», там кто сопротивлялся при исполнении повеления власти, он должен быть сурово наказан за исполнение этого, за сопротивление повеления этой власти. А тут подается вам право сопротивляться царским указом. Вот, собственно говоря, именно поэтому нельзя считать, там, что Есфирь как-то подло поступила, там, выпустив какое-то там жестокое там постановление. Как неправильно отец Андрей Кураев это вместо толпы. Итак,